Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Ровно 10 лет назад начался исход, великий исход больших государственных деятелей Украины в Российскую Федерацию. Толчком этому исходу был Майдан. Можно назвать это метлой Майдана, которая выметала этих людей в Россию. Можно назвать как угодно, но исход состоялся. Первым был Виктор Янукович, и зашедшим из одной страны в другую. Я хочу спросить, мы обсудим этих персонажей, какими они были, какими они стали, но важный вопрос, который мне интересно услышать ответы моих гостей на него, если бы действительно украинцы совершенно спокойно съели тот факт, что Янукович не подписал, отказался подписывать европейские соглашения. Мало ли чем там, ну, не подписывал в своей жизни. Ну, не подписал. Обещал подписать, не подписал. Майдана не случилось. И все они остались в Украине. Вот какой была бы страна с ними, со всеми, со всей этой компанией, которую мы сегодня будем обсуждать? Роман Цымбалюк, вам слово. Здравствуйте.
Здравствуйте, Лена. Ну, я должен вас, во-первых, поправить. 21 февраля, 10 лет назад, только все начиналось. А Виктор Федорович...
Ноября.
Он же, ноября. Ноября.
У вас да, уже... Да, ну, февраль тоже, да-да-да. Начинал, да, начинался, имею... начинался, конечно. Конечно. Толчок исхода.
А Янукович еще 21 февраля подписывал соответствующие соглашения там, с оппозицией и так далее. То есть, когда началась операция по захвату Крыма, то Янукович еще был в Киеве, и важно... Это вот напомнить просто всем, что эта дата, она на медали за оккупацию Крыма, она зафиксирована. Как говорит Владимир Путин, у нас же все-таки русская редакция, правильно, Лен?
Русская.
Сослагательного наклонения нет, и, соответственно, если бы так оно было или не так, я думаю, что вот когда все начиналось, мы эту ситуацию вообще-то воспринимали исключительно через призму наших внутренних дел, исторического, там, цивилизационного выбора. И никто не думал, что россияне воспользуются этим как поводом для того, чтобы начать вторжение против Украины. Все сильно поумнели за это время, много людей погибло. Но давайте сделаем вывод главный. Значит, 10 лет назад Россия, и не только Россия, хотели остановить вступление Украины в евроатлантические структуры. Может быть, мы еще этого не достигли, но наш чешский друг, который из Чехии, а не из Чечни, чех, в смысле, он подтвердит, что ситуация все-таки сильно изменилась. И Украину воспринимают в Европе совсем по-другому. Если 10 лет назад это казалось вообще утопией, то теперь это уже не кажется утопией. И сам факт того, что начинаются переговоры о вступлении в Евросоюз, об этом говорят даже несмотря на да. кровопролитную войну.
Спасибо, Роман. Поэтому... Я не поняла, а почему вы уточнили, что если он чех, то он не из Чечни? Ну, это очевидно, что если он чех, то он не из Чечни. Это что за уточнение? Это может быть жаргон, потому что такой?
Ну, да, это была, может, шутка неудачная.
Просто ну да, да. Да, ну просто нужно объяснить, чехами, да, что это такой жаргон. Все понятно, да.
Да, ну, собственно, вот так вот. Поэтому думать... И, знаете, Майдан никого на самом-то деле не выметал. Люди, о которых вы сказали, военно-политическое руководство, скажем так, потому что там и президент, там и премьер-министр, и руководители всех силовых структур, все они переехали в Москву. И, по большому-то счету, там они изгинули в своей массе, никто не отсвечивает, и им там быстренько объяснили, что, может, богатых людей, как это, богатых людей в России много, а власть – товар, который он очень сильно ликвидирован.
Роман, ну как я с вами поспорю, ну как это он не выметал? Они без Майдана разве уехали бы все в Россию? Ну, конечно, это было толчком, ну, конечно же, он их всех туда направил. Это была вот такая вот направляющая стрела, указывающий перст Майдана.
Лена,
туда.
Они бежали.
Бежали, ну а из-за чего, в результате чего они бежали? Я уже как Путин, в результате чего они бежали? В результате Майдана?
Зная вот расклады в государстве, у нас же после 2014-2015 года вообще-то практически за преступления никто не сел и никого не наказали. Я к тому, что если бы эти люди остались, еще, это вопрос еще, как бы все обернулось.
Угу.
Так что я в этом плане.
А, вот в этом.
У нас только товарищ Ефремов, немножечко это луганский сепаратист, немножко посидел, а потом его выпустили, когда вот Зеленский пришел к власти. И, соответственно, так случилось, что после полномасштабного вторжения он купил билет на автобус и уехал через Европу в Москву. Кто бы мог подумать. Я к тому, что у нас тут неэффективных всяких вещей очень много.
Да.
Но факт остается фактом, что да, их вот эта вот деятельность, непонимание ценности своего государства привело к тому, что вот они на чужбине сгинут, ну а Украина была, есть и будет. Вот так.
Спасибо. Спасибо, Роман. И с нами на связи Леонид Швец. Леонид, здравствуйте. Ну вот, а вы можете нам все-таки эту картинку нарисовать? Проехали Майдан, не было его, не подписал. И вот эти люди, они с вами все эти 10 лет. И какая страна была бы с ними, с Януковичем, с Азаровым, с Килинкаровыми, с этими, со всеми друзьями, которых мы еще покажем?
Ну, вы знаете, это рассуждать, как говорят, там, для того, чтобы мы стали Японией, надо, чтобы в Украине жили японцы. Вот для того, чтобы здесь жил Янукович, нужно, чтобы здесь был какой-то другой народ, в общем-то. Да, то есть, вот это, поскольку мы украинцы, поэтому Ростов и далее везде, как бы. Вот собственно,
понятно.
И все.
То есть, другого пути просто не было, и все, поэтому нечего его обсуждать. То есть, они были обречены на это хождение по мукам.
Они на это были обречены после одного момента. Я напомню известные слова покойного уже Глеба Павловского, сказанные еще во время Оранжевой революции. Он говорил, что революции надо дать в морду. Вот такое российское убеждение, что революция, она... Ну, во-первых, там все теории о том, что это все Нуланд с печеньками, это все инспирировано Западом, это все не является спонтанным таким массовым протестом, это все инспирировано, а если дать морду, то это все прекращается. Вот Украина который раз показывает, что как только ей начинают давать в морду, вот тут и начинаются какие-то неприятности, вот все ломается, все не срабатывает. Мне кажется, что необратимый процесс начался тогда, когда Майдану начали давать в морду. Сначала это было действительно в ноябре, когда побили студентов, а затем, когда начали по нему стрелять. В общем-то, это два момента, которые превратили этот процесс в необратимый. Точно так же, как мы сейчас видим, что Путин сделал очень серьезную ошибку, решив, что он 24 февраля 2022 года даст в морду Украине. И после этого фарш, мясорубку уже обратно не затолкать. Процессы необратимы. Не надо пытаться украинцам дать морду.
Спасибо, Леонид. И мы приступаем к осмотру этой галереи. Не такие уж они прям, Роман, я вам скажу, уже несчастненькие. Они все-таки все живы, целы, здоровы, горцуют по федеральным каналам. Но, тем не менее, действительно интересен вопрос. Вот мы сейчас посмотрим сюжет о судьбе ошибки и судьбе невозвращения Виктора Януковича. И интересен вопрос, почему же им все-таки Россия не спешит попользоваться. Давайте мы его посмотрим.
С тех пор, как Виктор Янукович 26 февраля 2014 года поспешно покинул Украину, его еще какое-то время пытались использовать как в кавычках легитимного президента. Например, чтобы от его имени потребовать ввести в Украину российские войска для, я цитирую, «восстановления законности, мира, правопорядка и стабильности». Но быстро от этой идеи отказались, учитывая непопулярность Януковича даже на Донбассе. Всего спустя год после Майдана на российском телевидении появились новые, в кавычках, «герои» для Новороссии, как, например, Моторола, и стали свободно допускаться высказывания о, мягко говоря, ненужности Януковича.
Всегда есть у нас там сидящий запасник Янукович, типа легитимный президент Украины со всей вот этой своей шоблой, так сказать, молодых или старых пенсионеров, которые перебежали к нам сюда и сидят здесь на чемоданах. Эти люди уже предали, продали и сдали все, что могли, и использовать их второй раз, это, поневоле напрашивается такая сквердная аналогия с уже использованным презервативом.
Янукович известен своей любовью к роскоши. В его резиденции Межигорье в Киевской области обнаружили золотые батоны, оригинал книги «Апостол» Ивана Федорова середины XVI века, личный автопарк с десятками автомобилей и стоимостью в сотни тысяч долларов. В январе 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам заключения за госизмену. В рамках исполнения этого приговора в декабре прошлого года в Украине конфисковано имущество бывшего главы государства, включая резиденцию Межигорье, центр отдыха, несколько домов и парковок, а также свыше 500 произведений искусства на сумму в почти 19 миллионов евро. В России, согласно разным источникам, Янукович жил немного скромнее. То в подмосковной Баковке на казенной даче МВД Российской Федерации, то в Сочи, где он построил себе мини-Межигорье вместе со своей гражданской супругой Любовью Полежай. Несколько изданий писали, что вскоре после побега в Россию у Януковича родился третий сын. Старший сын беглого президента Украины Александр вел бизнес в Петербурге. Средний, Виктор, трагически погиб в 2015 году. Его автомобиль провалился под мартовский лед на озере Байкал. Бывшая жена Януковича Людмила, которая в свое время прославилась рассказами о наколотых наркотиками апельсинах, которые раздают на Оранжевом Майдане, живет в Крыму, в поселке Отрадное. В конце 2016 года Янукович дал пресс-конференцию из Ростова.
Неоднократно высказывал свою точку зрения. Я изначально был против того, чтобы нарушалась территориальная целостность Украины. И отделение Донбасса от Украины – это такой больше эмоциональный порыв людей, которые негативно отреагировали на те беспорядки, которые были в Киеве.
В следующем 2017 году Янукович дал большое интервью немецкой газете «Der Spiegel», где произвел впечатление подавленного человека, который путается в воспоминаниях и изо всех сил пытается оправдаться. «Я видел Путина всего несколько раз», — сказал Янукович немецким журналистам. «Я понимаю, мои проблемы не его уровня». В марте 2022 года, после полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, Януковича якобы снова отряхнули и выставили на публику, чтобы он призвал Владимира Зеленского прекратить сопротивляться. Текст этого обращения к Зеленскому цитирует РИА Новости. По словам тогдашнего советника Офиса президента Украины, во время изначальной попытки российской армии взять Киев, Януковича тайно возили на территорию Украины, чтобы в случае успешного захвата столицы оккупантами он быстро подписал бы бумаги о капитуляции.
Я хотел бы спросить вас о разных сценариях, которые предполагали россияне при успешном покорении Киева. Если с Зеленским что-то случается, или его убьют, или он совершит суицид, к этому времени был готов уже Янукович в Гомеле, и его бы завезли сюда и сказали: вот ваш президент, которого незаконно отстранили путем переворота в 2014 году, вот он это подпишет. Вы согласны с этими двумя сценариями?
Ну, Янукович заезжал со своим окружением на территорию Украины в районе Иванково. И...
Да, он в Иванково заехал.
Да, ну, рядом там был, да, где-то там. И это было как раз под второй штурм. Они были уверены, что они возьмут, и он быстро понадобится. Вот, поскольку все шло на часы, они пытались опередить мировое общественное мнение. Там возможность сопротивления, возможность перехвата, создания какого-то нового правительства, спасения национального там в Украине. Они страховались, поэтому успели затащить его на территорию. По некоторым данным, он здесь был, ну, достаточно обоснованно, скажем так. Как раз вот второй штурм, начало марта, середина марта где-то. Несколько дней они прожили здесь.
Ну, Штирлица рвало на родину, да?
Да, могу сказать так, что никакого Зеленского они бы не взяли живьем, потому что он бы погиб с автоматом в руках.
31 июля этого года о том, что в запасе Российской Федерации есть Янукович, в эфире передачи «60 минут» на российском Первом канале вспомнил политолог Сергей Марков. Но ведущая Ольга Скобеева быстро дала ему понять, что Янукович – это отработанный материал.
Настоящий переговор – это только те, в которых примет участие Медведчук и Янукович. нравится вам, не нравятся они, но только если люди, которые...
Давайте вот это вот тезис спорный. Проехали. Они где-то живут, у них говорят, все хорошо, пущай там и остаются.
Я хочу сказать, что настоящий выбор – это только те выборы на Украине, в которых свободно могут участвовать люди, которые на Украине говорят, давайте мы за то, чтобы объединиться с Россией. Без участия таких политиков никакие выборы на Украине не могут считаться...
Но просто эти люди не обязательно называются Медведчук и Янукович, имея в виду бэкграунд и одного, и другого, имея в виду те сложности, которые они организовали и нам. И, честно говоря, Украине просто это было бы не очень справедливо.
Ну, в общем, вы поняли, что как-то так, как-то не особенно они его тащили. С нами на связи Иржи Юс. Иржи, здравствуйте. Вот эта тема о том, что Янукович как-то светился в ходе вот этой последней войны, спецоперации, как ее называют в России, войны российско-украинской, она, я не хочу даже слово «вбрасывалась» употреблять, но тем не менее она фиксировалась дважды. Однажды издание «Украинская правда» написало, что он в марте 22 года прибыл на территорию Белоруссии, а вдруг он понадобится в Минске. Тут вот видите, слышите, Арестович говорит, что вроде он появлялся даже на территории Украины, а вдруг он понадобится. Я вам скажу честно, у меня эти версии две вот, вызывают сомнения, потому что если бы Россия воспринимала его как человека, который понадобится, она бы его раскручивала-то получше. Вы же знаете, как она умеет раскрутить, как легитимного, как единственного, как вот такого вот законного. Вы согласны, что она его по каким-то причинам не очень-то хотела тащить России и не хочет? Или вам кажется, что, ну, мало ли что, сидит тихо, а все-таки вытащит из рукава, если захотят?
Нет, я эти версии тоже слышал в прошлом году, кстати, еще, но я лично в это не верю, потому что правом было сказано. А зачем вообще украинцам, а даже вообще и россиянам какой-то Янукович? Мне кажется, что это, правда, уже отработанный материал, как было сказано. Он свое доверие, извините, профукал. Тем более он же публично сказал, что был против ввода войск. Да? Конечно, это касалось не нынешней ситуации, да, но тем не менее. Мне кажется лично, что было бы очень глупо, очень... Недалновидно, хотя мы знаем, что в Кремле не блестят особо умами, но тем не менее, сделать ставку на Януковича, ну, я себе не представляю, зачем надо было бы это. Тем более, мы же знаем уже сейчас, что наоборот, все под контролем...
Нет, ну как зачем? Подождите, Иржи, ну как зачем? Вот вы же знаете, зачем большевики убили царскую семью? За тем, чтобы они никогда не появились и не высказали своих претензий на трон. Но точно так же, зачем им нужен Янукович? Для того, чтобы высказать свои претензии на царство, вот на это, как они, они же воспринимают как царство президентство в России. Вот для этого он им нужен. У них же другого-то нет, который уже был когда-то царем, а вот его свергли.
Он был царем когда-то, да, условно, 9 лет назад.
Ну, был.
Был, ну, мало ли тогда...
Последним признанным Россией царем.
Ну, можно тогда Симоненко или кого угодно тогда вытащить, да, чтобы...
И Симоненко чтобы не был президентом, а этот был.
Ну, он легитимный тоже, представитель политической элиты. Можно играть в эти игры, конечно, до бесконечности, да, но тем не менее. Я думаю, что даже если об этом думали, но они же должны были думать об этом, как это воспримут украинцы, а как это воспримет и мир. Да, Януковича никто никогда за последних 9 лет не ждал ни в Киеве, а вообще в Украине. Поэтому я себе не представляю, чем должны были думать, если бы это была правда.
То есть вы думаете, что российское там руководство или те, кто принимает решения, учитывают настроение в Украине каким-то образом, считаются с ними?
Я, конечно, сомневаюсь по поводу того, что вообще было вторжение в Украину, да, что они проводили какую-нибудь аналитику. Но я думаю, что хотя бы, надеюсь на это, хотя бы, я думаю, что им все понятно. Иначе прям, я думаю, был бы
аналитическом плане прям ужас, если бы сделали на самом деле ставку на Януковича.
Спасибо, Иржи. Мы сейчас предлагаем опрос наших московских прохожих. Мы спросим их, что они думают, что они знают о судьбе Виктора Януковича. И попрошу наших украинских гостей прокомментировать уже все вместе.
А именно про Януковича я ничего не знаю.
Он мне не звонил. Я ему тоже.
За новостями следим.
Но в новостях не проскакивает, но, скорее всего, где-то здесь в Барвисе живет.
У него нету политического будущего. Он продал свой народ, просто-напросто струсил, убежал. Такой здоровый дядька. И так и позорится.
Вообще ничего не известно.
Я помню, что были в СМИ информация о том, что что-то нападали на его замок, кажется. Вот, это я помню. А вот почему-то больше ничего не помню.
Слушайте, отличный вопрос. Нет, вот, пожалуй, с конца 2014 года, боюсь, мне о нем неизвестно ровным счетом ничего.
Знаю только то, что он здесь находится где-то, по-моему, в Ростовской области.
Мне неизвестно.
Точно не слежу, помню о том, что был в Ростовской области он, или в Ростове. Все, что-то высказывался, наверное, там, по-моему, какие-то высказывания у него были в интернете, но все, не более того.
Между прочим, 6 лет назад журналисты украинские, когда еще можно было ездить, когда еще была возможность съездить в Россию, поехали в Ростовскую область искать дом Януковича. Вот мы покажем вам результат их изысканий сейчас.
Живет Виктор Янукович якобы вот в этом доме. По словам представителя арендодателя, здесь 2 этажа и мансарда, на территории есть бассейн, тренажерный зал. Общая площадь дома 300 квадратных метров и территория 12 соток. Но согласно данным реестра кадастровой службы, площадь дома больше, почти 500 квадратных метров. На территории всюду камеры. По словам Александра, у Януковича личная охрана.
А там что, сад? Деревья какие-то есть?
Нет, просто огороженная территория.
А вот описать интерьер смотритель дома отказался.
Для жизни вполне соответствует. Комфортабельный апартамент.
Здесь, уверяет Александр, беглый президент живет постоянно, с семьей. С кем именно, сыном или гражданской женой, не уточнил. Сейчас Януковича дома нет. Он уехал пару дней назад.
Там водитель сейчас находится, в принципе, все.
Согласно договору аренды, который опубликован в сети, такое жилье стоит 100 тысяч рублей в месяц. По нынешнему курсу это 46 тысяч гривен. По данным адвоката, Янукович снял дом еще в 2014-м. Значит, за 3 года лишь на аренду жилья беглый президент потратил больше 1,5 миллиона гривен.
Вот, Роман, снова я к вам обращаюсь. В общем, понятия, которые вы используете, сгинули. Все это вписывается, в принципе? Вот опрос этот, люди говорят, что не видели, не слышали, дом какой-то. Ему выступать не дают по телевизору. И то ли привозили, то ли нет в Украину, непонятно. Это сгинул?
Ну, смотрите, во-первых, Янукович никогда не жил в Ростове, это надо просто всем объяснить, он жил в разных, и в Подмосковье у него есть помещение, и, соответственно, вообще он живет в Сочи, и все у него с точки зрения, пенсионера неплохо, но просто сам факт того, что вот мы сейчас описываем такой домик, у него секой домик, понимаете, эти же люди, они же, они думали, что они Бога за бороду держат, что они могут остаться у власти в Украине и доить эту страну просто десятилетиями, а потом передать власть сначала старшему сыну, потом младшему сыну, потом еще какому-то сыну. И вот сам факт, вот почему я говорю слово «сгинуть»? Вот люди, которые когда-то были во власти, они же, немножечко, это своего рода наркотик. И очень многих, когда еще работал в Москве, я их видел, и на всех пресс-конференциях Януковича, кстати, я был, и где он ручку ломал, и вопросы ему всегда задавал. У него была такая тоска, понимаете, потому что, когда он был президентом Украины, с ним встречались президенты, главы европейских стран, всех остальных. А когда он приехал в Россию, он стал просто рабом Путина, понимаете? И, соответственно, письмо о вводе войск в Украину, то, что покойный Чуркин в Совбезе ООН, он размахивал этим листочком. Допустим, вот мы обсуждали вот эту тему, что его должны были привести в оккупационном багаже, так там же смысл в чем? Никто Януковичу уже власть бы никогда бы не отдал, потому что здесь бы после случая оккупации никогда бы выборов больше не было украинского народа. А идея была там такая, что привозят в Киев захваченный, привозят Януковича в захваченный Киев. Тут есть у нас такой суд интересный, окружной административный суд Киева, который как раз вот этими решениями занимается. Они, соответственно, аннулируют на тот момент 8 лет жизни Украины, объявляют президента Януковича, соответственно, уже легитимным. Далее, потому что Путину вот эти процедуры важно все вернуть. Потом они говорят, что все, госпереворот аннулирован, и теперь проводятся выборы. Российская армия находится на территории, ну и, по идее, Виктора Медведчука выбирают президентом. Вот так вот они хотели это сделать. А то, что Виктор Федорович, использованный, ну, презерватив, это не ругательное слово, ну, так это все понимают. То есть, живет он, все у него хорошо, и есть у него деньги, и миллионы, и дом значительно лучше и больше, и машины последней модели. Но, понимаете, он ноль. Он, кровосися, так мы называем премьер-министра. Там же еще, ну, извините, это может украинизм такой. Нормально. Тоже, да. Весь силовой блок. Вот из этой всей команды, которые сбежали сейчас, ну, кто всплыл? Вот что тоже очень, очень интересно и показательно. Значит, Российская Федерация, она никого из команды Януковича не использует сейчас.
Хорошо, хорошо, хорошо. Роман, тогда не забегайте вперед, договорились.
Кроме табачника.
Тогда мы сейчас эту обойму покажем и продолжим обсуждение. Они все-таки их используют, вы знаете как, но не так, как, может быть, этим людям этого хотелось, но тем не менее используют. Давайте посмотрим на всех на них.
Бывший премьер-министр Николай Азаров бежал в Россию сразу после Майдана. На родине его обвиняют в превышении служебных полномочий и миллиардных хищениях. Сейчас Азаров живет в Москве, где основал Комитет спасения Украины. Он почти 10 лет критикует руководство Украины на российских телеканалах. По мнению экс-премьера, Киев все делает не так. От экономической политики и сотрудничества с западными странами до борьбы с сепаратистами на юго-востоке Украины.
Ну как может быть какой-то диалог, если там Порошенко и вся эта, так сказать, клика называет своих же людей на Донбассе террористы, боевики и так далее, и так далее. Это кто боевики, кто террористы? Та линия, которую вот эти марионетки американские проводят по отношению к Донбассу, это линия на уничтожение, прежде всего, самой Украины.
Николай Азаров получил российское гражданство. Он публикует книги о событиях на Майдане и ходит по ток-шоу не только в России. Иногда его зовут даже на белорусское телевидение. Например, после взрыва на Каховской ГЭС бывший премьер в интервью каналу АТН обвинил в разрушении электростанции Украины.
По сути дела, осуществляется геноцид против населения, своего же собственного. Да, народ молчит, что будет с этим водозабором, как будет осуществляться водоснабжение городов, причем крупных городов, таких как Кривой Рог, например, Днепропетровск. Вот это все, это абсолютно не волнует киевский режим и этих деятелей, всех этих клоунов у власти, кровавых клоунов типа Зеленского и тому подобное.
Бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко тоже сбежал после победы протестующих на Майдане. На него открыто 5 уголовных дел. Его подозревают в противодействии протестным акциям, что привело к массовым жертвам на Майдане. Захарченко переехал в Россию. Сейчас живет в Москве. Работает советником в госкорпорации «Ростех». В аннексированном Крыму Захарченко открыл благотворительный фонд «Юго-Восток», который помогает бывшим украинским милиционерам. После полномасштабного вторжения России в Украину президент Владимир Зеленский лишил Захарченко украинского гражданства. Бывший глава МВД Украины тоже частый гость российских ток-шоу. После начала полномасштабной войны Захарченко продолжал в них участвовать. Например, смелость бойцов батальона «Азов» в Мариуполе он объяснял тем, что они наркоманы.
То, что эти люди находятся под воздействием сильнодействующих наркотических боевых веществ. И вот этот момент, он тоже очень важен.
Это вы предполагаете?
Это факт. Это факты, эти факты известны. Вот эти вещества там подходят тоже к завершению. Вот, и так рано или поздно они прекратят их принимать. И осознание еще одно к ним тоже придет. На реальности. Они возвратятся вот в реальность.
Бывший первый вице-премьер правительства Украины Сергей Арбузов после Майдана также уехал в Россию. На родине его подозревают в растрате 120 миллионов гривен бюджетных средств. В Москве Арбузов возглавил Центр исследований экономического развития стран СНГ и Европы. Он активно комментирует события в Украине. Российские пропагандисты уважительно беседуют с ним об экономике.
Это не бюджет развития, а бюджет выживания.
Арбузов находится под санкциями ЕС и Швейцарии. Его собственность в Украине и за рубежом арестована. После событий на Майдане Украину покинули многие депутаты Верховной Рады. Член партии регионов Владимир Олейник в 2014 году переехал в Москву. В 2015 году вместе с Азаровым он создал Комитет спасения Украины и призывал к досрочным выборам. Азаров предлагал выдвинуть Олейника на пост президента Украины. Но дальше экранов российских телевизоров бывший депутат не продвинулся. Почти 10 лет он рассказывает о бандеровцах, которые мучают людей.
А вспомните эту историю, напоминать, как относились торнадовцы, эти негодяи, бандиты, к детям, которых насиловали и детей, и матерей, на глазах детей и матерей. Когда насиловали мужчин, когда украинское это правосудие, которое очень терпеливо относится, вынесло приговор. Где они сегодня? Они опять на фронте. Всех.
Бывший депутат от Коммунистической партии Украины Спиридон Келенкаров после Евромайдана тоже переехал в Москву. Летом 2014 года на даче Келенкарова под Луганском бойцы батальона «Айдар» нашли два гранатомета российского производства и ящик гранат. Спустя год ЦК Компартии Украины снял бывшего депутата с должности главы Луганского обкома партии, а саму партийную организацию расформировал. Келенкарову осталось только ходить по российским ток-шоу.
Ты помнишь фильм 92-го года «Основной инстинкт»?
Да.
Где Шерон Стоун закидывал ногу за ногу?
Красиво. Да?
Вот это все, человек. Что в этом фильме было. Ты, вот то, что Шерон Стоун закидывал ногу за ногу, ты помнишь. А то, что написано в Минских договоренностях, ты не помнишь. Как с тобой можно вести диалог? Ну скажи мне. Ну как? Ну это же...
Некоторые беглецы предпочитают отсиживаться в России тихо. Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Пшонко купил квартиру в Москве-Сити. Близкий к Януковичу олигарх Сергей Курченко обустроился на Рублевке в доме за 35 миллионов долларов. Глава администрации Януковича Андрей Клюев после Майдана бежал из Украины. Где он находится сейчас, точно неизвестно.
Вот я спрошу у Иржи Юста, который с этими людьми стоял все-таки с какими-то из них, вот наверняка. Иржа, стояли вы с ними на этих площадках телевизионных с кем-то из них ведь?
Чаще всего с Келенкаровым.
С Келенкаровым стояли. Вот какое на вас все это произошло? Вот считаете ли вы, во-первых, что это вполне серьезное использование этих людей, что оно действенное? Потому что вот посмотрите, что говорят сами украинцы про Украину. И, в-третьих, считаете ли вы их убежденными? Убежденными. То есть вот стоит Келенкаров, и вот это вот все несет, и это он так действительно думает?
Я начну с конца. Я думаю, что они так и на самом деле думают. Я не питаюсь там иллюзиями, что они притворяются. Что касается того, если их используют, но опять, Рома здесь прав. Они же все-таки надеялись на совсем другое. Они надеялись на то, что будут всевластные, что они будут управлять страной или как минимум управлять каким-то регионом. Да? А сейчас их используют как мелкие пешки в каких-то, как дипломатично выразиться, не совсем хороших ток-шоу, да, если я правда буду говорить прилично. Поэтому это такое падение их авторитета, да, тем более мы же можем предположить, что они туда ходят за гонорары. То есть они зарабатывают тем, что ходят по ток-шоу, да. То есть другим способом они не могут заработать себе на жизнь. Но это просто позор, мне кажется, для политиков, который считал себя политиком, который управлял там Министерством внутренних дел и чем-то другим, да. Ну, поэтому я считаю, что если их используют, тогда правда, как и Рома сказал, как средство защиты от детей.
Иржа, спасибо. И мы сейчас покажем сюжет, чтобы уже всех вместе их обсуждать. Дело в том, что хронологически они все делятся. Вот один, значит, вот первым, видимо, бежал все-таки Янукович, потом еще группа товарищей его. Но Виктор Медведчук очень несколько лет оставался на территории Украины, и бежал он только вот-вот-вот-вот, буквально, вы знаете, история его побега, там, вылова, улова, поимки, обмена. Все это вы хорошо знаете. Но он держался, он на территории современной Украины, в которой уже был оттяпан Крым, у которой шла война в Донбассе, он сидел, он там находился. Давайте посмотрим о нем сюжет.
Самым продуктивным годом по части посещения российской столицы для Виктора Медведчука стал 2004. Тогда он 3 раза встречался с Путиным в Москве. 23 октября 2015 года Государственная авиационная служба Украины приняла решение о полном прекращении воздушного сообщения между Украиной и Российской Федерацией. Но для одного из бортов нашлось исключение. Журналисты украинской службы «Радио Свобода» подсчитали, что частный джет, принадлежащий Медведчуку, совершил 4 перелета из Москвы в Киев и обратно только в 2016 году. В тот же период Медведчук посетил и Валдайский форум. Широкой общественности показали только одну из этих встреч.
Точнее, 23 марта вы встречались с Виктором Владимировичем Медведчуком, и тогда по результатам этой встречи обратились ко мне с просьбой о помиловании Савченко, которая осуждена российским судом. Хочу вас только поблагодарить за эту позицию и выразить надежду, что подобные решения, продиктованные прежде всего соображениями гуманизма, приведут к уменьшению противостояния в известной зоне конфликта и помогут избежать подобных ужасных и ненужных никому потерь.
В 2017 году Путин и Медведчук встречались 2. Первый раз как бы случайно во время посещения Владимиром Путиным Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря. Виктор Медведчук обратился к главе российского государства с просьбой поддержать предложение об обмене пленными между Украиной и так называемыми ДНР и ЛНР. Второй раз тайно в августе в Крыму, сразу после встречи президента России с ночными волками. Новый пик активности посещения Москвы пришелся на 2019 год. Встречались Кум и Путин 3, обсуждали Минские соглашения и развитие экономики между странами. 1 раз даже провели встречу на 3 с министром экономики Антоном Силуановым. В 2020-м Путин и Медведчук встретились 2, и, как и прежде, обсуждали отношения между Россией и Украиной. Одну из встреч разбавил своим присутствием спикер Госдумы Вячеслав Володин. Такие тесные связи с Москвой в период после аннексии Крыма могли вызвать неудобные вопросы от граждан Украины Медведчуку. Чтобы этого не произошло, объяснять позицию кума Путина были призваны целых 3 телеканала – News One, 112 Украина и ЗИК. Ярким примером этому может служить интервью, вышедшее 23 марта 2019 года сразу на 2 телеканалах – российском ТВЦ и украинском News One.
Поэтому, когда говорят сегодня по поводу Донбасса и говорят, что надо вернуться к Будапештскому меморандуму, ну, эти люди просто не знают, о чем идет в этом меморандуме речь. И я, как сторонник Минских соглашений и нормандского формата, считаю, что это безальтернативный вариант разрешения этой ситуации, прекращения боевых действий и установления мира. Но я в этом не одинок, так считают, кстати, и в Вашингтоне, и в Москве, и в Брюсселе, и в Париже, и в Берлине, и в Донецке, и в Луганске, и в Москве, и в Киеве.
Впрочем, от этой медиаимперии не осталось и следа. На данный момент все телеканалы были закрыты указом Зеленского. Сам же Медведчук после обмена на командиров Азова проживает в Москве, о чем он сам рассказал российским журналистам.
Они были закрыты, конечно, не сейчас, они были закрыты в феврале 2021 года, за что Зеленскому, в общем, многие в Украине сказали спасибо. Я имею в виду эти телеканалы. Там на кадрах вы видели, как Путин сидит с родственницами погибших, рядом с ним сидит Янукович, просто почему-то он был обрезан, но на фотографии на Кремлин.ру висит вся эта компания. Еще я запомнила очень хорошо, что Виктор Янукович в эти же годы ездил уже в годы вируса, коронавируса, он ездил в Москву, договаривался о том, что украинцев будут колоть именно вакциной «Спутник», приезжал, говорил, что он укололся в Крыму, и ему очень хорошо живется теперь, свободно дышится, и очень упрекал правительство Украины в том, что они не вот подвергают украинцев такому сумасшедшему риску и не соглашаются купить вот эту вакцину в Российской Федерации. Это я хорошо запомнила. Леонид Швец, вам слово. Скажите, пожалуйста, а как можно все-таки объяснить людям, ну, которые, может быть, не так сведущи в перипетиях украинской политики, почему вот этим пришлось уехать, а этот очень долго сидел? Ну, фактически, ну, получается, сколько он еще? Почти до начала войны-то он сидел в Украине. Спокойно
себя чувствовал. Ситуация достаточно проста. Дело в том, что Янукович и Медведчук, они друг друга терпеть никогда не могли, в общем-то. Да? Это, в общем-то, конкурирующие группировки в борьбе за власть. Да. И вы будете смеяться, но Янукович долгое время выступал таким украинским патриотом, в общем-то, да, то есть в то время как Медведчук, он настаивал на таком скорейшем сближении с Россией, так, ну, кум есть кум, как бы он отрабатывал эту повестку. А Янукович — это из серии «Техас должны грабить техасцы». Как бы, да? То есть Украина наша, все хорошо, все нормально. Ну, понятно, что с Москвой ссориться не надо, это глупо, как бы, да, особенно если еще деньги дают. А, вот, а, и то есть, вот это две разных даже стратегии в отношении России. Да? И это один момент. Второй момент. А Медведчук в президентство Януковича в Украине практически не отсвечивал. Ну вот не было его, правда. Он не был политиком избранным, он не был в парламенте, он решал какие-то свои дела, причем, судя по всему, решал неплохо, потому что когда стали потом подсчитывать имущество, в основном записанное на Оксану Марченко, на его жену, ну, оказалось, там очень много заводов и пароходов, в основном российских, кстати, там какие-то тюменские какие-то нефтепромыслы еще и так далее. То есть, судя по всему, он в это время обстряпывал дела в России в основном. Но и тут мы вынуждены вспомнить лето, начало лета 2014 года, когда началась война, шла уже война, собственно. И тут политикам в Киеве и в Кремле одновременно пришла гениальная идея, что нет лучшего посредника между Киевом и Москвой, чем кум Путина. Человек, которому лично доверяет Путин, и которого, в общем, хорошо знает Порошенко. И так на высокой политической орбите оказался востребован Медведчук, который до этого был задвинут куда-то очень далеко. Он пытался, ну, в стране присутствовала до этого вот этот украинский выбор, это гражданская организация, она, ну, достаточно широко была представлена, надо сказать, работали они достаточно эффективно, денег было вбухано очень много, но лично Медведчуку это ничего не давало, это крайне, ну вот, ну, не повезло человеку там, ну, может, с внешностью, может, ну, вообще, короче, он не телегеничен, он не воспринимает, он, ну,
Не харизматичный.
Ну, так. Харизматичен — это, знаете, вообще это редкое качество. Поэтому о харизме и говорят один там на миллион там, и так далее. Да, он просто неприятный человек. Вот как-то так вот получилось.
Физиогномически.
Да, поэтому это все не срабатывало. А тут он оказался тем человеком, кто единственный имел возможность летать на личном самолете уже тогда, когда авиационное сообщение между Украиной и Россией было прервано. Единственный самолет, который чартерный, ну не чартерный, это его личный самолет, который летал в Москву и в Сочи, это был самолет Медведчука. И за это время он хорошо порешал дела с бизнесом, это ему принадлежал вот этот продуктопровод, который там шел из России, в общем, он стал его собственником, как бы это, я так понял, что он выдвигал условия, я в этом поучаствую, но мне будет за это вот это и это и это. Он стал членом трехсторонней вот этой комиссии, которая время от времени встречалась в Минске. Причем он был представителем Украины, понимаете? Он не был представителем ни ДНР, ЛНР, ни Москвы. Он представлял Украину в этой группе. Там гуманитарная, по-моему, группа, которая занималась обменом пленными. Там есть его фотографии с Ириной Геращенко, с представительницей партии Порошенко, вот они так с таким благородным делом занимались. Под это дело он в это время, он как раз и накачивал свой вес политический в Украине. Зашел он в партию, партия «За жизнь», да, по-моему, Мураевскую, он сначала, ну, она Мураевско-Рабиновичская, скажем так, да. Вот. Потом он ее объединил с одним крылом бывшей партии регионов, и так появилась ОПЗЖ. Он там стал ее одним из лидеров, и, собственно, уже потом, только в 2019 году он зашел в парламент. Но к этому времени у него уже было три канала, да, причем это новостные каналы, очень такие раскрученные, реально очень профессиональные на общем фоне украинского, как бы, информполя. И он, в общем, с хорошим таким ресурсом шел. И почему это делал Порошенко? Ну, такая версия, ему выгоден был спарринг-партнер от ОПЗЖ, который оттенял бы президента-патриота, президента, который вот борется за Украину, все. А с той стороны какой-то, ну вот, кстати, как показатель того, что даже в ОПЗЖ понимали бесперспективность лично Медведчука, там все время был фронтменом Юрий Бойко. Ну, тоже, в общем-то, довольно деревянный парень, как бы такой, да, но все-таки немножко, ну, немножко все-таки импозантнее, интереснее, как бы, да. И вот для Порошенко считал, что неплохо бы выйти в финал выборов 2019 года с Бойко, ну, это гарантированная победа. Поэтому даже вы будете смеяться на каналах, которые контролировались Порошенко, регулярно были блоки рекламные за Юрием Бойко, ну. Так, в такую игру пытался играть Петр Алексеевич, которую ему очень сильно, ну, вообще-то поломала Юлия Тимошенко, потому что если бы не было...
То есть фактически безопасность Медведчука в Украине обеспечивалась вот таким... той выгодой, именно, которую видел для себя Петр Алексеевич в существовании его персоны, политической
вот это все объясняет. Плюс, действительно, это канал, ну вот, хочешь что-то передать Путину, ну, позвони, прямой-то телефон Медведчука у Порошенко был, скажи, тот передаст. Ну, это очень удобно, наверное, вот так. То есть, вот это объясняет, почему этот человек столько времени был. Еще раз повторяю,
то есть,
он
когда пришел, то есть, когда пришел Зеленский, да, то есть, пришел Зеленский, и эта лавочка стала потихоньку прикрываться. То есть, все-таки очень много держалось на личности.
Достаточно быстро и громко.
Достаточно быстро и громко. Спасибо. Спасибо, Леонид. Да, интересно. Роман, мне вот и ваша версия тоже очень любопытно было бы услышать. Почему он так долго держался в Украине Медведчук при всей своей, ну, абсолютно, ну, вот тоже, вот вы не любите сослагательного наклонения, но оставьте Медведчука в Украине, он бы ее повел туда с песней в Кремль, с маршем, он же просто не вылезал действительно оттуда.
Вы знаете, я с Виктором Владимировичем неоднократно встречался в Москве в различных там телешоу, и он такой достаточно обаятельный человек. И что интересно, в Москве, как и у Януковича, кстати, была охрана ФСО. Причем тогда Медведчук прилетал из Киева, и на самом-то деле вот. Так вот, если вот прямо сказать, угу. Он же был представителем Владимира Путина в Украине. Вот так оно было.
И, да, полномочный представитель. ППП, полномочный Путина в Украине, да. ППП.
Ну, тут можно разные аббревиатуры придумать, но по факту так. И крыша его была непосредственно, это Владимир Путин. Это не значит, что тут не было каких-то всяких разных интересных делишек, откуда были деньги на эти телеканалы, почему-то оно все шло в конечном итоге через российскую нефть из территории Беларуси. То есть эти ребята, они вот как это нормально тут подняли и Александр Лукашенко, и, соответственно, и Медведчук. Ну, и жена его в том числе. Я тут, знаете, хотел просто всем напомнить, что мы должны все поблагодарить Кровосисю, ну, в смысле Николая Яновича Азарова, ведь вообще-то это его правительство под его личным руководством парафировало соглашение об ассоциации, которое было уже подписано после революции, но это было сделано его правительством. Там такие господа, которые сейчас все тоже там где-то по России тень не бросают. Там был такой товарищ Арбузов, про которого вы вспомнили, соответственно, Клюев. Это вот, знаете, вот сам факт, вот, что вот уровень падения тех, кто не любил свою страну. Вот кто-то там какие-то деньги на телевидении зарабатывает, кто-то еще что-то. А здесь, ну, они себя чувствовали, ну, действительно, вот, ну, абсолютно непотопляемыми и вечными. И во многом восстание, кстати, оно, там много триггеров было. Почему общество на тот момент, ну, ждала этого соглашения об ассоциации. Потому что там были заложены эти антикоррупционные нормы, о которых мы до сих пор говорим. И, кстати, сделано очень-очень много. А тогда вот этот отказ от ассоциации, это воспринималось так, что вот Украина, она становится, ну, такой себе республикой Средней Азии, постсоветского пространства, при всем уважении к этим странам. Но у них это нормально, что человек в главный дом заезжает, и пока он не умрет там своей смертью или не своей, он не выезжает. И нам сказали, что вот у вас тоже будет точно так же. Янукович, соответственно, тогда уже собирался на выборы. У нас же тоже эта тема, она очень такая прекрасная. Украинские политики, они не особого ума. То есть ультрапатриоты...
Медведчук, в смысле, Медведчук на выборы собирался.
Нет, Янукович
собирался.
Да. Я имею в виду, что Янукович, он хотел, чтобы во втором туре был Тягнибок, чтобы показать, вот вы или за меня проголосуете,
или какой
вот
ужас. Или какой ужас. Да.
Да, или вот эти вот бендеры. Соответственно, эта же технология, она хотел ее использовать Петр Порошенко, но только наоборот уже, соответственно, что будет пророссийский и так далее. Ну, жизнь, она сложнее, и, наверное, вот это такая теория, или возглас в космос, ну, надо озвучить, что надо думать не о выборах, не о спарринг-партнерах в выборах, а думать о том, о работе своей. И если ты служишь своему народу, хочется напомнить, что политика – это вообще-то служение не кошельку своему, а своему народу.
Ну да, тогда... то есть они все время думали вот о конструкциях, о выборных конструкциях, кто удобнее, кто конечно выгоднее, кто лучше оттеняет, на чьем фоне меня будет лучше оттенять. В общем, я думаю, что мы этот разговор продолжим. Он очень интересный. До свидания.
В центре Киева вырос палаточный город. Антиправительственные манифестанты воздвигали деревянные конструкции и устанавливали палатки по мере того, как продолжались демонстрации с требованием сближения Украины с ЕС. Активисты организовали поставки всего необходимого для участников протестов, забаррикадировавшихся на площади Независимости. Движение получило имя «Евромайдан». Были установлены кухни, чтобы кормить демонстрантов.
Здесь мы готовим для наших ребят. Мы готовы ко всему. Мы не оставим наших ребят голодными, пока они защищают нас, нашу свободу, нашу страну.
И нашу свободу, нашу державу.
Слава Украине! Героям!
После многих столкновений на улицах, продолжавшихся с ноября, демонстранты создали отряды самообороны, чтобы защищаться против полиции и сторонников правительства. Шествием они демонстрируют силу и организованность.
Мы мирные люди, но мы готовы ответить на любую провокацию, которую режим приготовит нам.
Демонстранты Евромайдана для самоорганизации используют цифровые технологии. В социальных сетях они создают интерактивные карты с детальной информацией обо всем происходящем, где получить миску супа и где сейчас находится подразделение полиции. Карта показывает, где можно получить медицинскую помощь. Пункт оказания первой помощи устроен добровольцами в мэрии Киева, занятой демонстрантами. В более сложных случаях людей отправляют в больницы.
Многие страдают от переутомления. Мы прежде всего советуем им немного поспать, а потом уже решаем, что делать.
В другом занятом демонстрантами здании устроена библиотека. Здесь предлагают разнообразные книги на украинском языке, чтобы активисты, охраняющие передовые линии, могли отдохнуть.
Люди берут любые книги, какие хотят, и просто дают слово, что вернут их. Киевляне дарят нам книги по философии, психологии, детективной истории, романы, книги по истории. Тут огромный интерес к национальной истории.
Многие книги были подарены в библиотеке киевлянами, которые сами не участвуют в протестах.
Я думаю, тут сейчас наши лучшие люди, и им нужна литература. Не только еда, но и книги.
Не только книги, а и литература.
Здесь не только литература, но и искусство. Художники выставили раскрашенные каски, подобные тем, что носят демонстранты. Они также раскрасили щиты, которые демонстранты используют в противостояниях с полицией. Демонстранты провели и фотовыставки. Их развлекали фолк-музыкой. Известная поп-певица Руслана сыграла на фортепиано на улице перед рядами полицейских. И демонстранты приветствовали новобрачных, которые выразили поддержку и любовь людям, обосновавшимся в центре Киева.
Слава Украине!